Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 13 сентября исполняется 116 лет со дня рождения одного из видных представителей грузинской диаспоры в Западной Европе, священномученика Григола Пирадзе. Об этом выдающемся церковном деятеле мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, каково было положение грузинской православной церкви во времена священномученика Григория?
Это очень непростая тема, потому что грузинская православная церковь является одной из древнейших вообще православных церквей, но у нее была очень нелегкая история, и в этой истории были свои моменты очень большого подъема, но были и периоды упадка и даже временной потери самостоятельности. То есть церковь эта была основана еще в IV веке. Святая Нина, которая считается просветительницей Грузии, она не только полностью просветила всю территорию этой страны светом христианской веры. В принципе, христианство там было и задолго до этого, еще со времен апостольских. Но она добилась того, что церковь стала государственной в Грузии еще при ее жизни. Это было очень важной вехой в истории грузинского христианства. И вот на протяжении многих столетий грузинская церковь существовала, причем значительную часть своей истории она была автокефальной, она была независимой. Но в 1811 году грузинская церковь лишилась автокефалии по той причине, что Грузия вошла в состав Российской империи. И, соответственно, был упразднен грузинский католикосат, на место патриарха-католикоса грузинского был поставлен экзарх, который подчинялся Святейшему Синоду Российской Православной Церкви. Я думаю, что мало кто из грузин был доволен такой переменой, таким понижением в статусе, но оставалось только подчиниться, потому что тогда другого выхода у грузин просто не было. И вот на протяжении более чем столетия грузинская церковь таким образом находилась в составе Русской Православной Церкви, но это положение вещей закончилось сразу после февральской революции 1917 года. Это как раз было при жизни святого Григория Пирадзе, который в этот период учился в Тифлисской духовной семинарии и был непосредственным свидетелем всех этих событий возрождения автокефалии грузинской церкви. Но это возрождение автокефалии сейчас так красиво звучит. Тогда все это было совсем непросто, потому что священноначалие русской церкви отнюдь не желало того, чтобы эта автокефалия была возрождена, и на этой почве возникли серьезные разногласия. Так что даже было прервано каноническое общение между русской церковью и грузинской на довольно длительный период. С 1918 по 1943 год, это четверть века, общения вообще не было между нашими двумя церквами. Такой действительно был эпизод в истории, и это все как раз было при жизни святого священномученика Григория Пирадзе. Слава Богу, со временем удалось найти выход из этой ситуации. Общение было восстановлено, и оно было восстановлено именно путем признания все-таки автокефалия грузинской церкви, которая хоть и с такой вот задержкой в четверть века, но пришло именно из Русской Православной Церкви, пришло из Москвы, и таким образом этот конфликт был разрешен. Так что вот эта непростая каноническая ситуация была как раз при жизни святого Григория. Он в ней активно не участвовал. То есть вначале он в ней не мог участвовать просто потому, что был совсем еще юным человеком, который только заканчивал духовную семинарию. Потом, когда он уже стал зрелым и видным ученым церковным, он не участвовал в этой ситуации просто потому, что находился в эмиграции, вынужденной эмиграции, То есть он был не в Грузии, он был в Западной Европе, и там у него был совершенно другой круг обязанностей и проблем, которые он должен был решать. Вот поэтому так случилось, что он, конечно, все это видел, он об этом много переживал, но непосредственно повлиять на эту ситуацию он не имел никакой возможности.
Расскажите, пожалуйста, о происхождении Григола Романовича Пирадзе.
Он был духовного происхождения, и его отец, и его дядя родной, и его предки были священниками Грузинской православной церкви. Он родился, сам священномученик Григорий Пирадзе, в 1899 году. Родился он в Кахетии. Его отец, которого звали Романос, он был настоятелем храма как раз в том самом селе, где и родился его сын. Там же родились и два брата, святого Григория и его старший брат Арчил и его младший брат Василий. Так что в этой семье было трое сыновей. К сожалению, они лишились отца в очень раннем возрасте. Тогда святому Григорию было всего лишь 6 лет. И поскольку семья сразу оказалась в очень трудном материальном положении, она была вынуждена переехать в Тбилиси и там пользоваться помощью родного дяди святого Григория, который таким образом стал не только помощником в решении материальных нужд, но он в чем-то стал и воспитателем, в какой-то степени он заменил отца для святого Григория, и тем более, что тоже он был священнослужитель, так что в этом отношении как бы святой Григорий, он получил своего рода какую-то компенсацию морального плана. Ну и вот именно таким образом дальше складывалась их жизнь. Они жили в столице, и именно с Тбилиси были связаны последующие годы пребывания святого Григория в Грузии.
Какое образование получил Григорий Романович?
Образование заняло значительную часть его жизни вообще. Учитывая, что жизнь его была коротка, то, наверное, даже большую часть своей жизни он провел именно обучаясь в различных учебных заведениях. Что касается грузинского периода его жизни конкретно, то вначале он окончил Тифлисское духовное училище в Тбилиси, тогда так оно называлось, и затем Тифлисскую духовную семинарию. Учился он очень хорошо, уже с детства в нем проявились редкие способности, необыкновенная память и совершенно феноменальная способность к изучению иностранных языков, как древних, так и новых. Вообще, впоследствии люди, которые знали святого Григория, говорили, что он знал 24 или даже 27 иностранных языков. И фундамент вот этого необыкновенного знания многих языков был заложен уже в духовном училище. Мы знаем, что в Российской империи духовное училище и семинарии отличались очень серьезной филологической базой, древние языки изучались очень фундаментально. И, очевидно, вот эта вот способность к языкам, она получила уже там свое большое развитие, а впоследствии, попав на более благодатную почву, обучаясь в иностранных университетах, еще более эта способность могла развиться. Так что святой Григорий окончил первым учеником Тифлисскую духовную семинарию, и по традициям того времени он имел право, как лучший ученик своей семинарии, поступить в любую из духовных академий Российской империи, каковых было тогда 4. Но как раз в это время грянула революция, был уже 18-й год, все было уже полностью поломано, и стало ясно, что в новых условиях церкви вообще будет крайне тяжело выжить. Духовные школы закрывались, и нечего было даже и думать о том, чтобы продолжить образование именно в духовной среде. Поэтому святому Григорию пришлось по необходимости менять свои планы, и он решил поступить на филологический факультет Тбилисского университета, что он с успехом и осуществил. Правда, и там не пришлось ему долго учиться, потому что буквально через год он был призван в армию, и таким образом его учение было прервано, И возобновить его в Тбилисском университете он уже не имел больше возможности.
А как складывалась жизнь юного Григория во времена революции в Грузии?
Это был один из самых трудных периодов в жизни святого Григория, которого звали Григол на грузинском языке, в грузинской среде. И это время ему удалось пережить с очень большими потерями. Надо сказать, что далеко не все в Грузии приветствовали большевистский переворот октября 1917 года, и сопротивление большевикам было довольно серьезным в Грузии. Так вот, и сам святой Григорий, и два его брата как раз воевали против большевиков в Грузии на протяжении 2 лет, до 1920 года включительно. Они принимали участие в боевых действиях. Один из братьев святого Григория получил серьезное ранение во время этой войны. Но когда все-таки большевики захватили власть в Грузии, то перед святым Григорием возникла дилемма, что же делать дальше. То есть вначале нужно было просто позаботиться о спасении собственной жизни, потому что уже за тот сам факт, что он воевал против большевиков, ему вполне мог грозить расстрел. Здесь ему очень помог человек, который в целом сыграл большую роль в его судьбе. Это был отец Корнелий Кикилидзе, который одно время занимал должность ректора Тифлисской духовной семинарии, был профессором. И он был крупным знатоком грузинских древностей. Он занимался нахождением новых рукописей, описывал их, писал научные труды. И именно он заразил своего ученика, святого Григория, вот этим интересом к научному изучению христианства в Древней Грузии. И именно этот человек как раз помог святому Григорию в этот период. Он под видом сельского учителя скрыл его на время, помог ему выехать из Тбилиси. И самый опасный период, когда как раз были облавы, обыски, вот в это время он помогал святому Григорию скрыть свое участие в предшествующей войне. Когда все эти гонения прекратились, поутихли, по крайней мере, тогда уже руководство грузинской церкви стало думать, что же делать дальше со святым Григорием. Но, по крайней мере, вот этот вот период сопротивления большевизму, он навсегда врезался в память святого Григория.
Расскажите о деятельности Григория Пирадзе в Германии.
В Германию святой Григорий попал вследствие того, что священноначалие грузинской церкви, которая уже добилась автокефалии, по крайней мере, признания автокефалии со стороны Временного правительства Российской империи, хотя русская церковь еще не признавала это автокефалию, но им было на первых порах достаточно того, что их признавала светская власть, и они этим пользовались. Поэтому они думали о будущем своей церкви, и, конечно, вот эти вот молодые таланты, молодые дарования, в число которых входил, наверное, может быть, и в первую очередь святой Григорий Пирадзе, они заслуживали того, чтобы получить дальнейшее образование. Поэтому патриархи грузинские Леонид, а впоследствии Амвросий, позаботились о том, чтобы устроить его дальнейшую судьбу. И он был направлен для продолжения своего образования в Германию, которая не только тогда, но и до того, и после того считалась как раз одним из центров вообще образования в Европе, как философского, так и богословского. И для того, чтобы святой Григорий мог там учиться, ему была выделена стипендия, вполне достаточная для того, чтобы он мог жить в Берлине и приобретать даже какую-то литературу научную. Но и вместе с тем грузинам удалось выйти на профессора Берлинского университета Иоханнеса Лепсиуса, который как раз был очень заинтересован в том, чтобы глубже изучать Восток христианский. И он принял в Берлине святого Григория не просто как студента, а буквально как родного сына, оказывал о нем очень большое попечение. И во многом благодаря протекции Лепсиуса святого Григория вообще выпустили из Советского Союза в Германию, что тогда было весьма нелегко сделать. То есть железный занавес опустился очень быстро. И вот оказавшись в Берлине, святой Григорий со всей энергией бросился на изучение тех наук, которые там преподавались. Он учился на теологическом факультете, но изучал не только богословие, а изучал также и языки, как древние, так и новые. Вот здесь, конечно, его способность к изучению языков получила полное развитие. Он изучил много языков древних и много языков современных. То есть он владел всеми европейскими языками основными. Вот. И кроме того, знал иврит, древнегреческий, арабский, сирийский, коптский языки. И владел ими вполне в достаточной степени, чтобы работать с рукописями на этих языках, чтобы составлять их научное описание, чтобы полностью усваивать их содержание. Сохранились, что интересно, записки профессора Гарнака, который присутствовал на экзамене студента Григория по ивриту. И Гарнак, который был мировым светилом, он с очень большой похвалой отзывался об этом студенте, который блестяще сдал экзамен, и который до этого очень хорошо сдал экзамен по древнегреческому, то есть его успехи в языках были необыкновенны. Так что даже такие выдающиеся профессора отдельно об этом оставляли воспоминания. И когда святой Григорий окончил Берлинский университет, он получил степень магистра теологии. Но он на этом не остановился, а продолжил образование в Боннском университете у другого довольно известного востоковеда, профессора, которого звали Хайнрих Гуссен. Вот этот профессор, опять же, вложил часть своей души и много своих усилий в этого одаренного студента. В Боннском университете святой Григорий уже защитил свою докторскую диссертацию, которая была посвящена истории грузинского монашества от его зарождения, то есть буквально от 4 века, до 1054 года, то есть до момента отпадения католицизма от полноты мирового православия. Эта диссертация получила признание в широких научных европейских кругах. То есть те люди, которые занимались исследованием Древнего Востока, они сразу почувствовали, что это восходящее светило, что это человек, который заслуживает того, чтобы с его трудом ознакомиться, чтобы принять его как раз в свой элитный круг знатоков этой темы. И вот надо сказать, что, наверное, вот эта вот защита диссертации, она была каким-то таким звездным часом святого Григория, именно как европейского ученого.
Идти по архивам, по библиотекам, ищем, по подвалам. Это был симпозий, научный симпозий, посвященный памяти Григория Тиранского. Но арамейский знал хорошо, древнееврейский знал, греческий. Потом новые языки, это был немецкий, английский, французский, итальянский язык. Ну, потом польский хорошо уже владел, польский язык.
Какие события предшествовали монашескому постригу будущего святого?
Это отдельная, очень любопытная история. Нельзя сказать, чтобы святой Григорий испытывал призвание к монашеству с детства. Вот когда мы читаем житие многих святых, преподобных отцов, то буквально трафаретной такой вот истиной, которая встречается почти под копирку в каждом их житии, говорится о том, что с детства он возлюбил молитву, что он не играл с другими детьми, а только все время молился в храме и думал вот о том, как ему скорее покинуть все прелести этого мира. У святого Григория не было такой тяги именно к монашеству. Вот. Скорее, у него была тяга именно к науке с детства. Вот такая необыкновенная буквально страсть к какому-то научному новому и новому постижению. Поэтому то, что он принял монашеский постриг, во многом было обусловлено таким вот, на первый взгляд, случайным обстоятельством, как тяжелая болезнь. Эта болезнь случилась в 30-м году во время рождественских святок, и она была настолько тяжела, что святой Григорий был при смерти. И вот буквально в таком вот возрасте, совершенно еще не старом, в 30-летнем, как говорят, в возрасте Иисуса Христа, он принял это судьбоносное решение, он дал обет Богу, что если он не умрет, если он все-таки выздоровеет, то он примет монашеский постриг. И после этого вскоре он выздоровел, наступил перелом в ходе его болезни, и он решил, что, конечно, обет нужно обязательно исполнить, и принял вскоре монашеский постриг, принял он его в юрисдикции Вселенского патриархата Константинопольского, и там же он принял хиротонию в диакона, впоследствии в священника, то есть он стал иеродиаконом, потом иеромонахом греческой церкви. Хотя до этого, когда ему предлагали стать священником в храме Святой Нины в Париже, на том приходе, который сам же он основал своими усилиями, он это делать отказывался. То есть он не испытывал призвания, очевидно, тогда ни к монашеству, ни к священству. Он хотел заниматься только наукой. Но так вот Господь его привел своим промыслом к тому, что все-таки он принял и монашеский постриг, и принял священный сан. И после этого уже во многом жизнь его, конечно, изменилась.
Как зарекомендовал себя иеромонах Григол на должности настоятеля храма Святой Нины в Париже?
Надо заметить, что хотя его монашество и его священный сан пришли к нему вот таким нежданным образом, тем не менее тот способ, который его к этому привел, на него подействовал очень сильно. Биографы говорят, что было какое-то чудесное видение во время болезни, которое привело его к решению принять монашеский постриг и священный сан, и он воспринял очень серьезно принятие этого священного сана и принятие монашества, поэтому он стал настоящим духовным отцом для своих прихожан. Очень много сил, времени он уделял этому приходу, и это ведь был единственный вообще грузинский приход за пределами самой Грузии, единственный в Европе. И потому, конечно, очень большое внимание уделялось этому приходу. Фактически он в себе объединил всех грузин, которые жили как минимум во Франции, которые могли приехать в Париж, пообщаться с соотечественниками. Он стал духовным центром для всей грузинской диаспоры. Именно на этом приходе святой Григорий издавал научный журнал, который получил название «Дживари Вазиса», что означает «крест из виноградной лозы». И там он проводил все свои каникулы, отпуска, когда он впоследствии даже переехал в Польшу, все равно он приезжал туда и оставался настоятелем. Эту должность он за собой сохранял буквально до конца, до военного периода. Это говорит о том, что для него было очень важным осуществлять именно духовное кормление тех людей, которые оказались буквально как овцы, не имущие пастыря. Потому что в период с 27 года, именно с момента основания этого прихода и до рукоположения святого Григория в 31 году, вот эти 4 года регулярно богослужения в храме Святой Нины в Париже просто не было. Время от времени приезжали некоторые приглашенные священники, которые там служили литургию и совершали таинство церкви над людьми, которые к ним обращались, но постоянного священника не было. Конечно, это было большим упущением. И вот это место, наверное, должен был занять и занял именно святой Григорий.
По каким причинам будущий святой переезжает в Польшу?
Это было обусловлено тем, что во время заседаний комиссии «Вера и церковное устройство» святой Григорий встретился с митрополитом Денисием Валединским. Митрополит Дионисий был предстоятелем как раз польской православной автокефальной церкви, митрополитом варшавским, и он пригласил к себе в Польшу святого Григория. Надо сказать, что святой Григорий участвовал в экуменическом движении, вот как раз эта комиссия, она и занималась экуменическими контактами на самой заре вот этого движения, когда было еще непонятно, во что это движение выльется в дальнейшем. В то время он был его активным участником. И почему святой Григорий принял это решение? Потому что у него была такая мечта преподавать именно в православном учебном заведении. То есть он хотел заниматься именно образованием православных людей. Не просто читать лекции по истории древнего христианства в Грузии людям, для которых это было просто частью исторического курса, а именно воспитывать тех людей, которые впоследствии могут быть служителями церкви, которые будут тесно связаны с церковной жизнью. Поэтому он с удовольствием принял это предложение, тем более, что при его способности к языкам для него это не было большой проблемой. За полгода он изучил польский язык в такой степени, что мог на нем уже преподавать. В Варшаве его вначале назначили заместителем профессора патрологии в Варшавском университете, где существовал именно факультет православной теологии. Кроме того, ему предложили должность заместителя ректора Варшавской духовной семинарии. И таким образом он сразу включился очень активно в этот образовательный процесс, и у него это получалось превосходно.
Расскажите о путешествиях святого Григория.
Святой Григорий очень любил путешествовать, но его путешествия были не просто туризмом, а, как правило, это были научные командировки. Он объездил почти всю Европу, побывал в очень многих странах. Он был и в Италии, и в Румынии, и в Болгарии, и на Афоне, и в Святой Земле. И везде, где он был, он интересовался библиотеками и особенно древними рукописями, которые были еще не исследованы, были еще не описаны. И если у него была возможность, он приобретал эти рукописи, и у него в квартире в Варшаве было большое собрание этих древних рукописей, которые он исследовал, которые даже впервые многие опубликовал, которые он даже некоторые впервые открыл вообще как таковые. Так что его путешествия несли в себе очень большую пользу, чисто научную. Но вместе с тем он это соединял и с паломничествами, потому что большинство тех мест, которые он посетил, они в себе заключали какие-то христианские святыни древние, и он, как правило, старался не упустить возможность помолиться тому святому, возле мощей которого или возле какой-то чудотворной иконы, которого он находился в том или ином своем путешествии. Так что вот эти вот путешествия, они послужили тому, что накопился значительный научный материал для дальнейшей обработки у святого Григория. И, к сожалению, вот если бы не его преждевременная смерть, я думаю, что мы бы получили еще очень много замечательных научных открытий, связанных именно с именем святого Григория.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. В следующей нашей программе мы продолжим разговор о выдающемся ученом-теологе, священномученике Григории Пирадзе. А на этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.